Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Это программа «Револьвер». Как всегда, в это время по понедельникам ее проведу я, Ростислав Ищенко. Напоминаю вам, телефон прямого эфира 8-495-7373-948. Телефон для СМС 7-925-48-948. Вот, и, кстати, об СМС. Тут, пока я ждал начала эфира, у меня глаз зацепился за одну из присланных уже вами СМС-ок. Может быть, у Лукашенко было бы больше поддержки, но люди боятся оппозиции, особенно тех, кто в авангарде митингов в шортах идет. Я думаю, что, может быть, у Лукашенко было бы и больше поддержки, но совсем не потому, что люди боятся оппозиции, потому что все-таки митинги за Лукашенко проводятся отдельно, и все-таки их охраняют друг от друга. Вот. У Лукашенко было бы больше поддержки, если бы он проводил бы более осмысленную внешнюю и внутреннюю политику. Так, нам уже звонят сразу, да? Ну, давайте ответим. Слушаем вас. Вы в эфире. Добрый день. Добрый день.
Добрый день. Это Александр из Смоленска.
Да, Александр, очень приятно слушаться.
Хотел вот у вас вопрос задать. А вот у вас рубрика вот на даче.
Угу.
Формат.
Но это, и... но это на другом, в другом средстве массовой информации.
Да. Вопрос такой. У вас собеседники, это их и правда мнение? Или они просто оппонируют вам, чтобы глубже вашу точку зрения раскрыть?
Нет, это правда их мнение. Что думаете, что с вами в эти самые в бирюльки играют? Нет, почему? У разных людей разные мнения. Кстати, мои собеседники очень неглупые и интересные люди.
Да, это понятно, я уж не спорю, просто можно оппонировать от обратного тоже.
Нет, они защищают свою точку зрения. Кстати, во многом наши точки зрения похоже, да, они скорее взаимодополняющие, чем взаимоисключающие. Вот. Но зато получается, как по мне, достаточно интересная дискуссия.
И глубже вашу точку зрения раскрываете. Вы же не можете аналогом. Но я думаю,
что мы лучше их точку зрения тоже раскрываем. Хорошо, согласен. Спасибо вам за звонок.
Спасибо.
О, а тут у нас был другой, но уже пропал. А, нет, вот еще один появился. Спасибо. Да, слушаю вас, вы сели. Добрый день.
Здравствуйте.
Добрый день.
Сергей меня зовут.
Добрый день.
Хотел спросить, в политике предполагаются какие-то хотя бы элементы правил и честности?
Ну, правила как минимум точно предполагаются, да?
Ну, значит, если предположить, да, что эти правила есть, и есть какие-то правила, по которым играют политики, тогда непонятно, почему мы сейчас с этим товарищем Лукашенко-то мучаемся. Ведь не проще ли было, когда он начал, скажем так, взрываться со своей предвыборной кампанией, тогда указать на недостатки и сказать, что на ошибки, не недостатки, и сказать, товарищ дорогой, ведь может выйти очень плохо, и если выйдет плохо, мы тебе не поможем или не будем помогать. А сейчас выходит, что мы это пропустили, как будто нас это не касается, а сейчас не знаем, что делать, или знаем. Притворяются, по-моему.
Ну, во-первых, думаю, что знаем, что делать, хотя и не всегда это знание, знаете, утешает. Вот. Во-вторых, когда мы говорим, что в политике присутствуют правила, да, это совсем не значит, что, знаете, эти правила, значит, позволяют нам звонить Александру Григорьевичу и говорить, дай-ка, дорогой друг, мы тебя сейчас на место поставим. Вот. Кстати, с самого начала вы свой вопрос сформулировали не совсем корректно. Присутствуют ли там правила или вообще все обман? Дело в том, что когда-то Сунь Цзы, выдающийся военный теоретик Китая, значит, который, правда, жил давно, задолго до нашей эры, но, тем не менее, до сих пор являющийся одним из крупнейших военных авторитетов, он писал «Война – путь обмана». Вот. А война – это только одна из, ну, как бы сказать, если говорить на математическом языке, одно из подмножеств политики, да. Значит, это концентрированная политика, но, тем не менее, это не вся политика. То есть, это только часть политики война, да. То есть, можно сказать и о политике, что это путь обмана. Но, опять-таки, надо отличать обман от лжи. Потому что можно говорить правду и при этом добиваться того, что ваш оппонент будет обманываться, можно просто нагло лгать. Вот. В том, что касается непосредственно Лукашенко. Во-первых, кочевряжница он начал, извините, не в ходе предвыборной кампании, а уже лет 10-15 назад. Значит, и то, что мы видели в ходе его предвыборной кампании, это была просто квинтэссенция белорусской политики, которую Лукашенко проводил последние полтора десятилетия. Значит, но как руководитель самостоятельного государства, самостоятельный руководитель самостоятельного государства, он сам решает, какую политику ему реализовывать. И, конечно, мы могли, допустим, и 10, и 15 лет назад сказать ему: Александр Григорьевич, будешь плохо вести, мы с тобой, кстати, экономическое сотрудничество начнем приземлять. Значит, но дело в том, что 10-15 лет назад мы значительно больше зависели от экономического сотрудничества с Белоруссией, чем сейчас. То есть Россия на протяжении нескольких десятилетий старается практически ликвидировать зависимость от бывших советских республик во всех сферах экономики и во всех сферах даже транзита тоже. Вот, значит, в свое время Россия была значительно больше зависима от Белоруссии. И разрывать экономическое сотрудничество по собственной инициативе ей тоже было невыгодно. Соответственно, она находилась в такой не очень удобной, но терпимой ситуации, когда Лукашенко, по крайней мере, не проводил откровенно русофобскую политику. Он все-таки из всех окружающих государств был наиболее адекватен в политическом смысле. Но, с другой стороны, он, конечно, старательно, так сказать, в финансово-экономическом плане доил Россию для того, чтобы поддерживать вот эту вот свою систему, значит, экономическую, политическую систему своей власти. В каком-то смысле Россия даже сама была заинтересована в том, чтобы его финансово-экономически поддерживать, потому что система, построенная Лукашенко, могла существовать только за счет постоянной подпитки ресурсами извне. Соответственно, если бы Россия не подпитывала, система бы рухнула, в Беларуси бы образовался бы русофобский режим, но это было бы совершенно невыгодно. То, что Лукашенко постепенно сам создавал там соответствующие альтернативные, скажем так, структуры, то, что он сам внедрял там идеологию литвинства, то, что он сам проводил там антироссийскую и проевропейскую агитацию. Значит, это другой вопрос, но происходило достаточно медленно, позволяло России ко всякого рода неприятностям подготовиться. Вот, и, по крайней мере, вот даже сейчас, да, пока что, несмотря на то, что Лукашенко оказался в очень сложной, в критической ситуации, и несмотря на то, что действительно для России находилась перед сложным выбором, поддерживать Александра Григорьевича, который в перспективе все равно проигрывает, потому что его позиции будут слабеть. И в следующем году, через год, там, через два года, через три, какому-нибудь там очередному Майдану он все равно проиграет. Вот. И, скорее всего, это его последние пять лет у власти, причем, дай бог ему еще добыть эти пять лет. И вот поддерживать Лукашенко, не поддерживать Лукашенко, а с кем тогда иметь дело вообще, в принципе, в Беларуси, если там больше и дела-то иметь не с кем. Вот, и решили аккуратно поддержать Лукашенко, с моей точки зрения, решили правильно, потому что, во-первых, это дает надежду, правда, слабую надежду, на то, что Лукашенко образумится, начнет проводить более адекватную политику, вот, потому что для него сейчас единственный шанс не просто самому уцелеть, но еще и, кстати, Белоруссию сохранить, это резко развернуться и начать активные интеграционные процессы с Россией по всем направлениям. Значит, ну, повторяю, учитывая характер Лукашенко, это, кстати, верится с трудом, что он примет такое решение. Хотя посмотрим. То есть у нас есть вариант, что Лукашенко образуется, и плюс мы получаем какой-то зазор во времени. Вот. в течение которого можем опять-таки работать с Белоруссией. Так, хорошо, у нас еще один звонок. Слушаю вас, в эфире, добрый день.
Добрый вечер. Вы знаете, надо знать историю свою. 1000 лет назад, когда князья Рюрики разделились, кстати, это было в Любиче. Любич — это Белоруссия, там же, где Владимирская пуща. И после этого, как в летописях писали, помните? Звал брат брату, это мое, и это мое. Стали верить малым, а враг приходил и уничтожал русскую землю. И мы повторяем, 1000 лет уже этот. Зачем это нужно? Когда мы объединимся, славяне, братья? Понимаете, в чем дело?
Не понимаю.
Как не понимаете? Это история тысячелетняя, более 1000 лет мы боремся за объединение, а нас разъединяет. Что это за силы? Кто это такие? Понимаете, в чем дело? Кто у нас сидит у власти?
Вы утверждаете, что мы более 1000 лет как раз боремся за разъединение.
И сказал
брат брату, то мое же, это процитировали вы только что.
Да.
Ну, так за кое же мы объединение боремся, если мы 1000 лет, по-вашему, разъединяемся, начиная с Любичского съезда?
Ключи в Москве лежат, понимаете, Москва всему виной. Вот в чем дело. Вы не можете никак понять, почему есть там Тбилиси, Вильнюс, Купта, там это наши русские города, Вильна, Ревель.
Париж, Нью-Йорк. Понимаете? Париж, Нью-Йорк, Вашингтон, все наши русские города.
Это русские границы наши, наша история историческая, это наши государственные границы. Ребята, когда мы прекратим эту вражду славян, вот в чем дело.
Уточните, пожалуйста, чем конкретно вам лично Москва мешает объединяться с Парижем, Берлином, Тбилиси, русским городом Тбилиси, несомненно, с русским городом Самаркандом? Чем вам мешает объединяться Москва?
Как чем? Потому что мы объединяли все славяне, объединяли все народы, они надеются на нас, а мы их предали. Понимаете, в чем дело? Мы предали всех. Кого можно?
Кто вам сказал, что они на вас надеются? Наоборот, они очень самые, даже славянские народы. Вот,
а с кем мы остались? В Израиле у нас только дорога.
Даже славянские народы, вы уже не в эфире, можете не стараться. Значит, даже славянские народы, если посмотреть на пример Белоруссии и Украины, не очень рвутся к объединению, как раз наоборот. Там есть силы, выступающие за объединение, но есть достаточно серьезные силы, выступающие против объединения. Более того, даже белорусы, позитивно относящиеся к России, далеко не все хотят объединения в едином государстве. Я уже не говорю о таких славянах, которые живут в Средней Азии, и о тех славянах, которые живут в Тбилиси, потому что, в общем-то, Тбилиси тоже назвали древним русским городом. Вот. Так что не надо обобщать. Да, пожалуйста, следующий звонок, слушаю вас в эфире.
Алло.
Да, добрый день.
Да, здравствуйте. А вот вы мне скажите, а как вот Лукашенко может все это урегулировать, если он возбуждает уголовные дела только против народа, а против тех, кто убивал, калечил, ни одного дела не возбуждено? Вот вы мне объясните, вот как он может договориться?
Простите, пожалуйста, а народ — это кто? Там так и написано в уголовном деле, возбудить уголовное дело против белорусского народа.
Хорошо, вы вот сейчас вводите просто в другую сторону.
Нет, не в другую. Я хотел бы уточнить. Те, которые, как вы говорите, убивал и калечил, это не народ. То есть народ — это только те, кто против Лукашенко. Я вас правильно понял?
Нет, народ — это вообще народ Беларуси. Угу. Только с одной стороны был ОМОН вооруженный, который стрелял в людей. Угу. Их палками на Окрестино там их истязали. Угу. На Володарского, в Жодино и так далее и тому подобное. И вот как народ, вот это вот вообще народ Беларуси может это простить?
Значит, ОМОН — это тоже народ Беларуси, для справок.
Ну, вот. Хорошо, а ОМОН там пострадал? Я что-то никого не видел.
Я не знаю, что вы видели, но были сообщения даже в первый же день о сотне пострадавших, там 130, по-моему, пострадавших ОМОНовцах.
Я из Беларуси.
Ну и что?
Вот. И я вам хочу сказать, что пострадавшие были только с той стороны, которая была...
Которую представляете вы, я правильно понял?
Нет, я вообще представляю Россию.
То вы из Белоруссии представляете Россию, но пострадавших вы видите только на одной стороне, и именно эту сторону вы называете народом. Знаете, я, кстати, это очень хорошо слышал во время всех Майданов. Это чисто майданная терминология, причем эта терминология манипулятивная. То есть говорят, с одной стороны был народ, с другой стороны были там убийцы. Или там был ОМОН с другой стороны, или там на Украине был Беркут с другой стороны, а с этой стороны был народ. И надо понимать, ладно, что хорошо. С этой стороны был народ, хорошо. А с этой стороны не народ.
Тогда вот ответьте еще на вопрос. Лукашенко победил на выборах или нет?
Да, Лукашенко победил на выборах.
Да, это вам Ермошина сказала?
Нет, это показывает, кстати, самые результаты реакции...
фальсифицированных выборов.
Результаты реакции оппозиции показывают, что Лукашенко выиграл на выборах. Оппозиция призвала всех выйти, кто не согласен, кто голосовал против Лукашенко. Оппозиция призвала всех к забастовке, кто голосовал против Лукашенко. И что, много забастовок организовала оппозиция? Много на людей вывела на улицы? Нет. Значит, а я вам хочу сказать, что только тех, кто официально проголосовал за Тихановскую, это почти 600 тысяч человек. Только те, кого признал этот самый Центр избирком Белоруссии. Выведите 600 тысяч хотя бы на улицы Белоруссии. Вы 60 не можете вывести.
Какие вот. 60? Вы в Минске видели, сколько людей вышло на улицу?
Видел. Я, кстати, считать умею. Я вам могу сказать, что в Киеве, выводя на улицы 15 тысяч человек, показывали площадь и говорили, нас миллионы. И такие, как вы, кивали головой и говорили, да-да, миллионы, посмотрите, вся площадь забита. Так вот, вас посчитали по головам, значит, самые оптимистичные оценки, да, это до 40 тысяч вместе с зеваками на пике, на прошлом воскресном митинге, в прошлое воскресенье.
Хорошо, а вот тогда вот то, что в поддержку Лукашенко там было гораздо больше, да?
Нет, в поддержку Лукашенко в прошлое воскресенье было даже меньше, ну и что?
Ну я вас понял, я просто жду, когда вы будете переобуваться.
Зачем?
Ну как зачем? Потому что ваше мнение...
Я вам хочу сказать, что в том, что Лукашенко в результате проиграет, я не сомневаюсь. И я об этом говорил и писал, что он в результате проиграет. Ни сегодня, ни завтра, может быть через год, может быть через два. Это следствие его политики. Он сам создал свою оппозицию, он ее выкормил, вырастил. Значит, теперь этой оппозиции он не нужен. Более того, он уже не очень нужен даже тем, кто его поддерживал. Поэтому в результате он проиграет. Его система не жизнеспособна, так это он представляет. В этом я не сомневаюсь. Но когда власть захватывается в результате мятежа, я это не одобряю. И одобрять никогда не буду. Вот. Когда вы говорите, что ОМОН бил дубинками, вы меня извините, пожалуйста. Значит, если полиция не должна бить дубинками, то в таком случае ей не надо давать дубинки. Если полиция не должна стрелять, ей не надо давать оружие. Раздайте полиции цветы, и пусть она бандитам, которые вас убивают и грабят, раздает цветы. Да?
Ну, а вы не помните, что было 9 числа и что было вот в эти выходные? Абсолютно одинаковая ситуация была. Люди тогда вышли и требовали результаты голосования, им ничего не сказали, начали дубасить.
Не абсолютно одинаковая ситуация. Те люди, которые, как вы говорите, потребовали результаты голосования, бросали в ОМОН коктейли Молотова. Это есть, пожалуйста, в свободном доступе.
Коктейли Молотова бросали уже не 9 числа, а 10, когда там начали дубасить и стрелять.
Ага. То есть 10-го бросали коктейли Молотова, да?
Ну, так посмотрите.
А 9-го бросали только камни и арматуру, хорошо.
9-го тоже ничего не кидали.
Значит, послушайте, по отчетам белорусской полиции 130 человек пострадало.
Значит, у меня родители живут прямо вот там вот под окнами.
Слушайте, ваши родители могут жить где угодно, и вы можете жить где угодно. Более того, ваши друзья могут видеть что-то одно, да, а другие люди могут видеть что-то другое. Знаете, я видел и я знаю, я вам еще раз могу рассказать. Я в Киеве, да, видел своими глазами десятки очевидцев, которые утверждали, что они видели, как российский спецназ ехал из Борисполя, значит, подавлять Киевский Майдан. Ну, российского спецназа не было ни в Борисполе, ни в Киеве, вообще на Украине. Но его видели десятки людей. Понимаете? Вот. Поэтому очевидец... Да, и у вас были сообщения, что прибыл или прибывает российский спецназ, что везут автозаки. Понимаете, в Беларуси автозаков не хватает. Туда едут автозаки Росгвардии для того, чтобы грузить белорусов и так далее. Сообщения все идут один к одному. Значит, я пережил два таких Майдана, как у вас, понимаете? И отличить праведное от грешного умею. Значит, и Лукашенко мне ни друг, ни родственник. И с точки зрения той политики, которую он проводил по отношению к России, я бы, честно говоря, закрыл бы глаза бы и посмотрел бы, как его бы свергли бы спокойно. Но просто это хуже и для России, и для Белоруссии сейчас. Вот. Особенно такой метод свержения. Потому что это разрушение государственности. Еще раз повторяю, это разрушение государства, не лукашенковской, а вообще любой государственности. А без государственности жить очень сложно и тяжело. Ладно, спасибо, ответим на другие звонки. Хорошо. Так, пожалуйста, слушаю вас, вы в эфире, добрый день.
Здравствуйте.
Добрый день.
Знаете, да, вот, знаете, ну я уже человек в возрасте, но не перестаю, вроде уже всего много повидала, не перестаю удивляться, как вот можно молодым людям объяснить, Они вот что, не видят, что происходит с государствами на постсоветском пространстве, что ни о каком процветании речи-то быть не может. Все погружаются в проблемы и нищету, основная часть народа. И вот они, вот лично для себя, они что-то хотят выиграть, а свой народ погрузить, знаете, в нищету и принести остальному населению горе. Я вот не могу понять, как вот им объяснить. И вот эти вот выступления, вот чего-то они там от полицейских требуют, от государства будет защищаться. Плохое государство, если оно себя не защищает. Идут против государства, затевают смуту в стране, еще удивляются, что их там дубасили. Да я бы первой вышла бы, извините, дубасила бы их за то, что они вот такие вещи делают. Извините, до свидания.
Да, до свидания. Ну, вы знаете, во-первых, это относится не только к молодежи, хотя молодежь, конечно, более импульсивна всегда и значительно чаще принимает участие в подобного рода мероприятиях. Но, к сожалению, там полно и вполне зрелых, и даже пожилых людей бывает, которые поддерживают подобного рода вещи. Как человек приходит, как он принимает решения, это очень сложно сказать. Потому что я видел на своем веку огромное количество людей, которые... Значит, все в свое время были примерно занимали примерно одинаковые позиции. А потом начинался постепенный раскол, разделение, и потом в результате одни приходили к Майдану, другие приходили к антимайдану. Вот. Так что здесь очень сложно определить вот тот вот критический момент, когда человек принял первое решение, толкнувшую его на эту дорожку. Что касается бить, да, так понимаете, что интересно? Они сейчас требуют, чтобы полиция никого не била и не обижала, и дарила им цветы. Но как только они приходят к власти, немедленно требуют, чтобы их оппонентов упаковали в тюрьмы, и чтобы полиция их била как уж только может от души, а еще лучше и сразу на месте расстреливала. И это спокойно укладывается в одной голове. Вот это меня всегда потрясало, что требования гуманизма и совершенно антигуманные действия совершенно спокойно укладываются в одной и той же майданной голове. И таких голов, к сожалению, миллионы. Так, слушаю вас. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире.
Добрый вечер, Сергей.
Добрый вечер.
Да, Сергей Алексеевич, слушаю. Скажите, если Лукашенко будет и дальше, как вы сказали, кочевряжиться, что может сделать Москва? Ну, он, предположим, проиграет, как вы сказали. А Москва от этого может выиграть? Какая гарантия, что там будет новый руководитель, который прям-таки кинется в объятия Кремля, а не к кому-то другому? Ведь то, что происходит в Белоруссии, это же ведь не про Лукашенко, а про геополитику. По-моему, так и министр иностранных дел сказал.
Да, Сергей Алексеевич, я с вами согласен. Если там не будет Лукашенко, не факт, что там будет другой политик лучше, чем Лукашенко. Тем более, что Лукашенко за время своего президентства провел достаточно активный негативный отбор. Там фактически политиков инициативных нету, там в основном исполнители остались, которые умеют каблуками щелкать, хорошо батькину волю выполнять. Но с собственным мнением у них зачастую большая напряженка. Там, в общем-то, достаточно серьезно зачищен пророссийский сектор в политике, то есть практически в активной политике таких серьезных политических сил не осталось, которые бы выступали за интеграцию с Россией. Лукашенко не случайно говорит, что он главный белорусский интегратор, просто потому что тех, которые были главнее его, он из политики вычистил. Так что действительно, если Лукашенко свергнут, лучше России не будет. Я об этом говорю. Если он останется, значит, есть вариант, еще раз говорю, убедить его в том, чтобы он провел экономические и политические реформы, ушел на заслуженный отдых, на почетную пенсию. Значит, можно даже поставить ему памятник на Красной площади напротив Минина и Пожарского. Вот. Ну, сыграет такой вариант или не сыграет, я не знаю. Но, опять-таки, у России есть время подготовиться, в том числе и к худшему варианту. Да, пока что мы уходим на новости. Вернемся через 5 минут.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер».
Еще раз добрый день, мы опять в эфире, у нас есть звонок. Слушаю вас в эфире. Говорите.
Алло, здравствуйте, Андрей, Москва.
Добрый день.
Очень рад, что дозвонился наконец, потому что вам какие-то одни и те же люди все время дозваниваются.
Ну, не всегда одни и те же. Хотя некоторые одни и те же, да.
Да, ну и просто я вот в контексте того, что говорил один из первых позвонивших, вы вот очень аргументированно вот сюда и объективно, на мой взгляд, все общаетесь, даете там слушателю там выражать свою позицию, там тоже аргументируете, сразу не обрезаете, и вот это очень, очень прекрасно просто. Вот. Выражаю вам свой респект, такая редкость очень большая на этом радио. У меня предложение, может, нам второй час взять, там, какой-нибудь другой день, там, очень. Потому что очень интересно.
Вы думаете, это я прихожу просто и часы набираю, да? Сколько хочу.
Может, какую-нибудь лекцию там почитать, что-нибудь такое, там очень
познавательно. Нет, спасибо, конечно, но, к сожалению, это не я решаю, сколько часов с вами общаться.
Хотя, в принципе, я как бы вашим оппонентом являюсь так в целом. Ну, очень хорошо, в общем, респект глубокий. Спасибо большое, извините.
Да, нет, не за что, до свидания. Так, у нас тут пока нет звонков, у нас есть смс-ка. В чем должна заключаться экономическая реформа в Белоруссии? Вы понимаете, если мы говорим об интеграции, да, постоянно говорим об интеграции, то не может существовать, не могут существовать две экономики, интегрированные, работающие по разным законам. Следовательно, белорусская экономика должна быть адаптирована как к российской, так и к экономикам других государств-членов ЕАЭС. Она единственная работает по-своему. Вот. Так, есть звонок, давайте ответим. Слушаем вас. Добрый день, вы в эфире.
Алло.
Добрый день.
Здравствуйте, Ренат, Тверь. Вот у меня такая версия, может быть, смешная, с одной стороны, не кажется, что с самого начала Лукашенко, он вообще сам по себе, сам себе режиссер.
А в каком, в каком смысле сам себе режиссер? В смысле, что он сам определяет, что он будет делать?
Да.
Ну, безусловно.
Нет.
Безусловно. Послушайте, а как же иначе? Он, в конце концов, он лидер государства, да? Более того, он достаточно сильный человек. Значит, другое дело, что значит, сила характера, она не всегда соседствует с определенным опытом, да, потому что, вот, к сожалению, Лукашенко, несмотря на то, что очень долго управляет государством, как-то даже опыт своих соседей не всегда может использовать. Но, тем не менее, безусловно, он самостоятельно принимает решения. Более того, я уже неоднократно, в том числе в этой студии, говорил, что мне, в принципе, понятен механизм принятия Лукашенко именно тех решений, которые он принимал. Он видел, что в его стране фактически большая часть народа, значит, ну, настроена, крайне говоря, пророссийски, вообще хочет, кстати, активной интеграции, как это было в 90-е годы. Значит, с другой стороны, Лукашенко понимал, что он не в состоянии вот в этом интегрированном государстве занять руководящую должность. По характеру своему Александр Григорьевич человек, который, в принципе, не представляет себе, как это кто-то будет управлять им. Вот как он будет управлять кем-то, он хорошо понимает. Более того, значит, если вы обращали внимание, то Лукашенко практически раздает указания во всех сферах, начиная там от коллекционирование бабочек и заканчивая тем самым организацией экспедиции в Антарктиду. То есть он считает, что он компетентен во всех вопросах, причем компетентнее даже тех специалистов, которые этими вопросами занимаются. Ему действительно очень тяжело расставаться с властью. Поэтому как только он понял, что эпоха Ельцина закончилась, и шансы стать президентом объединенного государства у него нулевые, он резко стал балансировать свои отношения с Россией, то есть ему понадобился противовес, во-первых, в белорусском обществе этим пророссийским настроениям. Он стал поддерживать вот своих таких умеренных, лояльных власти евроинтеграторов. Они стали внедрять идеологию литвинства, они все время там своего батьку поддерживали, значит, они убеждали белорусский народ в том, что значит, Белоруссия в экономическом плане развита значительно больше, чем Россия. Они убеждали белорусский народ в том, что российские олигархи спят и видят прийти, обобрать их как липку, забрать у них все предприятия там, и так далее, тому, тому подобное. Вот. И, в общем-то, не без успеха. То есть сейчас я уже не знаю, является ли большинство белорусов сторонниками интеграции. Они-то хорошо относятся к России. Но, знаете, быть сторонником интеграции и хорошо относиться к России — это немножко разные вещи. Вот. То есть схема мышления Лукашенко понятна. Если Россия такая сильная, если ее поддерживает еще и большинство белорусов, надо создать противовес. сбалансировать Россию с Западом. И тогда можно, балансируя, значит, управлять. Но Лукашенко почему-то так и не понял, что все, кто пытался балансировать, в результате потеряли власть. Причем власть они потеряли не по воле России, а по воле Запада. Им всем Запад устраивал Майданы. И вот не видеть этой очевидной угрозы, с моей точки зрения, это, ну, какой-то абсолютный инфантилизм. Вот, да, давайте ответим на следующий звонок. Добрый день, вы в эфире.
Алло.
Да, добрый день.
Добрый день. Вы знаете, я вот хотела бы услышать ваше мнение. Меня удивил тот факт, что требования, которые предъявляли на заводе, не были экономические. То есть они сразу переходят к политике. Как-то, знаете, мысли какие-то приходят, что это действительно не они делают, а то есть они делают то, что им велят. Вот как на ваш взгляд?
Ну, вы понимаете, меня бы, допустим, не удивил бы тот факт, что на заводе предъявляли политические требования, если бы реально Лукашенко бы проиграл бы выборы, а за Тихановскую, как они сказали, проголосовало 80%. Значит, но... оппозиционные пропагандисты даже не понимают, насколько смешно они выглядят, когда они утверждают, что Лукашенко уже просто всем настолько надоел, что за него не могло проголосовать больше 3% населения, а Тихановская такой известный человек, что за нее проголосовало 80%. Хотя стандартное развитие политической ситуации показывает, что в таком варианте, как у Лукашенко, когда, в общем-то, жесткого противостояния внутри общества нету, а там надоел, не надоел, дело десятое, но альтернативы ему нету, что действующий государственный лидер, как правило, набирает больше 50%, а то и бывает и там за 60%. То, что Лукашенко вряд ли набрал 80%, это понятно. Значит, но и понятное дело, что и Тихановская за свои 10 далеко не выскочила, если вообще выскочила за 10. Вот. Значит, поэтому, если бы, да, если бы оппозиция реально бы собирала бы большое количество голосов, то меня бы не удивили бы политические требования на заводе, меня бы не удивила бы забастовка там и так далее. Но дело в том, что, как я уже сказал, оппозиция не смогла ни организовать забастовки. Да, хотя, казалось бы, если весь завод голосовал против Лукашенко, вы их призвали, они остановили работу. Все предприятия Беларуси остановились, через 2 недели Лукашенко сам ушел. Значит, потому что управлять страной, которая не работает, невозможно. Они не смогли организовать даже более-менее многочисленные митинги, хотя подготовились хорошо и картинку показали действительно хорошую. Тут спору нету. Поэтому сам по себе факт политических требований, он ни о чем не говорит. Он не говорит о какой-то заданной подготовленности. Он, российские предприятия в 2017 году все бастовали исключительно с политическими требованиями. То долой царя, то долой временное правительство, то еще что-нибудь долой. Значит, то хлеба, мира там и так далее. Но экономических практически не выдвигали. Проблема заключается в том, что когда показывали этот, с позволения сказать, завод, да, то группа товарищей в количестве 20 или 30 человек гуляла с транспарантом «Наш 16 тысяч». Значит, так вот, если 16 тысяч, то надо хотя бы показать эту тысячу хотя бы, вывести под этим транспарантом. А когда под транспарантом выходит несколько десятков, и говорит «Наш 16 тысяч», мы представляем 16-тысячный коллектив, то это значит как раз, что вот на этом предприятии можно посмотреть примерную долю тех, кто проголосовал за оппозицию. Их 16 тысяч, вот эти несколько десятков голосовали за оппозицию, они ее поддерживают, они вышли поэтому на улицу с плакатом, они пытаются склонить завод к забастовке. Все остальные либо голосовали за Лукашенко, либо им вообще наплевать, они ни за кого не голосовали. И поэтому никто из них не собирается бастовать. Вот, только и всего. Так что, я говорю, тут важен не факт политических требований, а какое количество людей эти требования поддерживает. Так, спасибо, давайте на следующий звонок ответим. Добрый день, вы в эфире. Слушаю вас.
Здравствуйте, Татьяна.
Добрый день, Татьяна.
Вы говорите о неустойчивости системы в Белоруссии. Вот я вас хочу спросить, а какая система, извините, какое государство устояло против информационной войны? Не Советский Союз. Сейчас, если начнется у нас в России, устоит ли Россия? Интернет – страшное оружие.
Вы знаете, проблема Белоруссии не в том, что против нее ведется информационная война. Против Белоруссии информационная война почти не ведется, хотя бы потому, что Лукашенко достаточно надежно контролирует свое информационное пространство. Там мышь не может пискнуть без разрешения президента Белоруссии. Вот, поэтому очень трудно вести информационную войну против Белоруссии, если средства массовой информации, которые ведут эту войну, читают там американцы, французы, немцы, но никак не белорусы. Система Лукашенко неустойчива по другой причине. Эта система, ну, вообще любая система, она базируется на экономике, да, не случайно экономика всегда была базисом. Вот. И лукашенковская система требует постоянной подпитки ресурсной извне. Я об этом сегодня уже говорил. То есть все равно, кто это будет, Россия, Китай, Европа, но кто-то должен постоянно эту систему подпитывать, потому что просто организовывать нерентабельное производство. Лукашенко сам признает, что его производство нерентабельно. Он своим рабочим, когда они там стали выступать, тут же сказал, что вы знаете, что я требую от предприятий, чтобы они держали больше рабочих, чем им надо. А то, что социалка висит на предприятиях, в том числе там и городская и так далее, это же тоже известно. Ну, то есть понятно, что у предприятий затраты значительно больше на единицу произведенной продукции, чем у их коллег в других странах. И понятно, что они не могут конкурировать на свободном рынке. Поэтому для Лукашенко надо приоритетные правила вхождения на рынок. Это ему обеспечивала Россия. Для Лукашенко надо сниженные цены на товары, которые закупает Белоруссия. Он все время бился за то, чтобы цены на нефть, на газ были пониже. Это энергоносители, это кровь экономики. Вот. И для Лукашенко надо, чтобы на те товары, которые закупают у Белоруссии, цены были повыше. Вот за счет этой ножницы цен искусственной, да, он получает скрытое дотирование, его экономика. Значит, но когда, дело в том, что Россия достаточно долго соглашалась с таким положением вещей, просто потому что действительно особо деться некуда было, но когда ситуация изменилась и, в общем-то, вес Белоруссии в общих, кстати, общей российской внешнеполитической стратегии резко снизился, Лукашенко стали объяснять, что либо будем действительно союзниками, либо, значит, ручеек дотации может в определенный момент и пересохнуть. Значит, Лукашенко попробовал шантажировать уходом в Европу, попробовал попросить денег у МВФ, ему там тоже назвали условия. Значит, он понял, что те условия ему тоже не подходят. Он стал всем рассказывать, что сейчас ему даст денег Китай, там еще кто-то, но никто не дает деньги просто так, безусловно. Просто для того, чтобы и дальше можно было поддерживать неэффективную систему. Значит, соответственно, у него возникла проблема, противоречие его внешней политике и его экономической политике. Его внешняя политика перестала обеспечивать экономический базис его собственного государства. И система сразу же вышла из равновесия. В этом заключается неустойчивость системы белорусской, а не в том, что против нее ведут информационную войну. Так, слушаю вас. Вы в эфире. Добрый день.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Борис Семенович меня зовут.
Добрый вечер, Борис Семенович.
Вот вы сказали замечательные слова, что устойчивость политической системы базируется на экономической системе. Но вот для простого человека, для белоруса, он ведь не ходит в наш магазин и не видит, что белорусские, допустим, молочные товары нисколько не дороже наших российских, а по качеству даже бывает значительно лучше. А вот то, что он за газ платит больше, чем в России, это он знает. Так вот, и, к сожалению, наши многие эксперты, в том числе и на вашем радио, утверждали, вот какой Лукашенко ужасный, он не хочет платить за газ по той цене, которую мы хотим ему поставлять, и так далее, и так далее. Но если союзное государство, так должно быть, и нужно показать народу, что вот, ребята, мы в союзном государстве, вы газ получаете по той же цене, и так далее, и так далее, понимаете? То есть мы проиграли эту войну, наше правительство, и наши журналисты, и наши эксперты.
Знаете, нет, вы абстрактно говорите правильные вещи по поводу того, что если государство союзное, то надо показать, что оно союзное. Но дело в том, что в этом-то и проблема, что Лукашенко говорят, ну если государство союзное, да, то вот давай мы подпишем, значит, соответствующие бумаги, реализуем те решения, которые были приняты еще в 90-е годы, причем даже не в политической сфере. где речь идет о создании надгосударственных органов, против чего Лукашенко очень жестко выступает сейчас. Вот. А в экономической сфере? Вот эти решения подпишем, чтобы газ был для всех по одной цене. Давай сейчас подпишем все эти решения. Лукашенко не хочет. Вот. Они это назвали ультиматум Медведева. Да? То, что предложения, которые были внесены Медведевым в 2018 году. Но это были предложения именно по экономической интеграции. Как, по-вашему, можно продавать Беларуси газ дешевле, если не оформлены соответствующие соглашения и договоренности, если не происходит процесс интеграции в рамках союзного государства? Значит, газ продается либо по нормативам мирового рынка, да, значит, какая там цена, за столько и покупай, либо он продается по условиям Евроазиатского экономического союза, да. И скажите, пожалуйста, почему там Армения не возмущается, значит, ценами на газ, значит, там все остальные члены тоже не возмущаются, только Белоруссия почему-то все время недовольна тем, какие цены на газ. Либо, да, можно получать газ еще в соответствии с договоренностью в рамках союзного государства, но тогда эти договоренности надо реализовывать. Так не бывает, чтобы Россия просто продавала бесплатный газ, да, а Лукашенко при этом, значит, со своей стороны шаги навстречу никакие не делал. Значит, он отказывался, еще раз повторяю, Лукашенко отказывается развивать интеграцию в рамках союзного государства, даже экономическую, потому что в таком случае ему придется реформировать свою экономическую систему. Он утратит свой личный, персональный контроль над белорусской экономикой. Он не сможет ею управлять в ручном режиме, так как он ее управляет сейчас. А именно это создает базу его политической власти. Если он не сможет диктовать свою волю любому белорусскому предприятию, то его политическая власть тоже просядет. Значит, он потеряет ее экономическую базу. Поэтому Лукашенко отказывается идти на развитие интеграции, но при этом хочет получать российские товары и выходить на российский рынок как раз на условиях таких, как если бы он бы интегрировался бы в Россию по уши. Вот. Так, ответим на следующий звонок. Добрый день. Слушаю вас в эфире.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вы мне ответите на один вопрос. Когда происходят выборы в США, правительство Российской Федерации говорит, что мы будем работать с любым кандидатом, которого выберет народ. Вот представьте себе на минутку, что не прошел Лукашенко, и народ Беларуси выбрал другого кандидата. Как вы думаете, построили бы отношения с новым кандидатом президента или президента, которого избрал бы белорусский народ, российское правительство?
Я вам советую чаще слушать то, что говорит российское правительство, потому что независимо от того, происходят выборы в Соединенных Штатах, в Белоруссии или в Лесото, Россия всегда говорит, что мы уважаем выбор народа и будем работать с тем кандидатом, которого выберет народ. Другое дело, что, допустим, зная программу отдельных кандидатов, очень сложно предположить, что с ними у России наладятся там более-менее нормальные или адекватные отношения. Но, тем не менее, повторяю, Россия всегда работает с тем, кого выбирает народ. И если Лукашенко проиграет выбор и придет другой человек, Россия будет работать с тем, кого выберет народ. Более того, Януковича прогнали в результате мятежа, но после мятежа провели выборы президента, и Порошенко выбрал народ. И Россия работала с Порошенко, хоть она не приходила от этого в восторг. Это, в принципе, это ее принципиальная позиция вообще везде, безотносительно от того, большая эта страна или маленькая. Кого народ выбрал, с тем мы работаем. Спасибо. Так, следующий звонок. Добрый день, вы в эфире, слушаю вас.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вы знаете, просто больно слушать. Вы понимаете, в чем дело? Если мы считаем, что вот Белоруссия сейчас, она сама виновата, он такой, он говорил это, он не шел навстречу.
Подождите, она России. Или он?
Ну, я имею в виду она, я уже Белоруссию ее. Вот.
Нет, но дело в том, что если... он, это Лукашенко, не шел на встречу. Причем здесь Белоруссия? Белоруссия это государство, Лукашенко это государственный лидер. Лукашенко не будет, а Белоруссия будет.
Вы меня простите, я немножко здесь уже все в одну просто чтобы побыстрее сказать, мысль высказать. Вот я собирала ее вот с самого начала, там вот девочки звонили.
Хорошо, извините, не буду вас перебивать,
ничего,
извините.
Ничего, простите, вы меня простите лучше. И вы понимаете, ну, мы хотим помочь. Ближе Белоруссии у нас никого не осталось. Вот я там была в военном городке. Кричев, красота, Бобруйск, чудо, боже, Баранович. Ну, Климович, на чем мы говорим, люди добрейшие? Даже мне кажется, вот теперь, по прошествии вот этих лет, что у нас тут, извините, что-то такое вроде капитализма, и до сих пор не знаем, как обозвать. Там еще люди с чистой совестью и ясными глазами. Вот этим мы должны дорожить. И что на нас они еще смотрят, и нам как бы, ну, нам вот смотрят и думают, ну, помогите, но не просите больше того, что мы можем дать. Приятно вообще понимать, что вот сейчас смотришь, мы же никогда не уделяли столько времени, вот сколько за эти 20 лет на эту прекрасную страну. А мы должны задуматься, если Лукашенко не станет, нам под Смоленском ручкой помашут. Кто? Мальчики из НАТО.
Вы знаете, я должен вас огорчить, потому что рано или поздно не станет не только Лукашенко, но и меня, и вас, и всех ныне живущих людей.
Не дай бог. Живите долго. Вы о чем?
Ну, долго это не всегда. Поэтому рано или поздно Лукашенко не станет. Как вы говорите, нам под Смоленском помашут рукой мальчики из НАТО. Тогда какая в этом великая сермяжная правда, когда его не станет? Чуть раньше или чуть позже? Ведь с точки зрения российского государства, что сейчас, что через 5 лет, это, в принципе, одно и то же.
Потому что вот эти мальчишки, которые сейчас шагают там в шортиках, и рвутся в Европу. Они не понимают того. Лукашенко еще, простите, мне кажется, только благодаря его отмечает в Белоруссии День Победы. Вы понимаете, он не допустит. У него он с этой землей, вот кровью пропитан. Только я, не подумайте, что я защищаю. Я переживаю за Россию. Мы и так уже унижены, оскорблены, не знаю, до какой степени. Мы должны держаться. А вам огромное спасибо. И простите, если я вас обидела. Огромное
нет, ну что вы, и вам спасибо. Да, хорошо. У нас еще, наверное, есть возможность ответить на один звонок, я так понимаю. Да, давайте попробуем. Добрый день, слушаю вас в эфире.
Да, здравствуйте. Вот я представитель все-таки более молодого поколения. Александр, предприниматель. Смотрите, я знаю очень много людей из Беларуси, молодежи, которые занимаются бизнесом, которые занимаются бизнесом, именно возят товары там из Польши, из Латвии и так далее. То есть, но занимаются бизнесом в самой Беларуси и живут достаточно неплохо. И вот разговор о том, что как плохо в Беларуси сам бизнес, я тоже не верю. Но я знаю точно, что молодежи посеяли в голову именно ту мысль националистическую. И первый, кто это сделал сам Лукашенко. А сейчас это дерево на этих семенах уже взращивают и бенефициары уже другие. Там Польша, Латвия, Литва и все остальные. Поэтому все-таки сам Лукашенко виноват в большей степени в том, что сейчас происходит в Беларуси.
Ну, не знаю, что вам и сказать, я с вами полностью в этом вопросе согласен, но более того, сам регулярно об этом говорю, так что тут у нас с вами никаких расхождений нет. Действительно, Лукашенко сам долгое время вел соответствующую пропаганду, действительно, Лукашенко вырастил все это, действительно, акцент делался на молодежь, и поэтому с каждым следующим молодым поколением у Лукашенко становится все больше и больше оппонентов в обществе, все меньше и меньше поддержки. Так, все, извините, у нас наше время вышло, до свидания, до новых встреч.